Глава пятая. Приплыли. С первыми лучами солнца путешествие продолжили. Пару часов полет был обычным, но когда пролетали рядом с небольшим городом, по нам пальнули из ружья. Явно охотничьего, причем выстрелили дробью небольшого калибра, поскольку корпус она не пробила, просто ударив по нему, словно бросили горсть камней. Выяснять, кто это сделал, я не стал. На дроне никого не было видно, значит, стреляли, скорее всего, из окна одного из домов. Просто снизился над лесом, чтобы верхушки деревьев скрыли челнок из зоны видимости стрелявшего. И сделал крюк, старательно огибая стрёмный населенный пункт. Главное, что вреда нам причинено не было, а выстрел из ружья, по-моему, поводом для продолжения знакомства является не очень привлекательным. Только когда мы прилетели к подземной базе, и я посадил челнок на поляне рядом, я осознал, в каком напряжении все время полета находился. Плечи болели, когда я, закончив полет, откинулся на спинку сиденья. Так напряжен во время полета туда я не был, что тоже понятно. Тогда мы еще лично не столкнулись с грифонами, а вот на обратном пути после памятной схватки я ни на минуту не переставал думать о возможности новой встречи. Вот и был так напряжен. Но все же у нас все получилось. Мы смотались за 1000 километров и спасли наших товарищей. Все обитатели нашей подземной базы высыпали на поверхность. Ларису и Константина то обнимали, то хлопали по плечам. Видно было, что они ошалели от такой теплой встречи. Лариса даже разревелась, но это тоже дело понятное после того, что с ней недавно произошло. Серега достаточно быстро придумал, как уменьшить челнок. Мы спрятали его вместе с платформой в подготовленном рядом с базой убежище и отправились внутрь. То, что мы сделали, спасая наших товарищей, заслуживало того, чтобы устроить по этому поводу праздник. Теперь все будут точно знать, что мы своих не бросаем в любых обстоятельствах. И когда отпразднуем, это еще лучше закрепится в памяти. Тортов у нас, конечно, не было, но из нашего обычного рациона достали все самое лучшее. Было немного и спиртного, но чисто символически. Сильно пьянеть сейчас себе позволить никто не мог. Никто, естественно, из тех, кто серьезно относился к своей жизни, имея на нее дальнейшие планы. Ясно, что сильное опьянение перечеркивало на время прокачку, но что более важно, могло привести к более печальным последствиям в случае внезапного нападения на базу. То, что мы зарылись в землю, не означало, что мы теперь можем чувствовать себя в полной безопасности. И все это прекрасно понимали. Но у тех, кто все же был готов серьезно принять на грудь, в нашей нынешней тесноте были проблемы. Незаметно анализаться было проблематично, да и признаки опьянения выявлялись на раз. Медкомплексы вывели физическую форму на пик, в том числе и органы обоняния, плюс все в той или иной степени прокачались зарядами, и унюхать запашок перегара проблем не было. Было пару случаев с нашими дедами, пока не провели разъяснительную работу с ними. Я, конечно, иллюзий не имею, что они раскаялись и завязали со спиртным. Сработал фактор помощнее. Просто любителям заложить за воротник объяснили, что крепко выпить можно без проблем, просто зайдя в игру. При этом все ощущения будут самые заправдошние. А на базе, выйди из игры, будешь кристально трезвым. На торжественную встречу и обмен опытом отвели 2 часа. В принципе, мы, конечно, рассказали Ларисе и Константину полезного побольше, чем они нам. Но и часть услышанного от них заслуживала внимания. Больше всего мы жалели, что помимо бабушки Сереги катастрофу не пережил майор. Вот уж кто наверняка располагал и другой интересной инфой, кроме той, что рассказал Серегиным родителям. Но приходилось радоваться и тому, что вообще были выжившие. Как только закончили с торжественной частью, я сказал: «Все, побаловались и хватит. Теперь к нашим задачам на ближайшие часы». Самое важное дело сейчас — как можно быстрее прокачать Ларису. Она у нас сейчас единственный член отряда, не попавший в игру, и с учетом этого, пока мы этот пробел не ликвидируем, в серьезные вылазки идти нельзя. Нужно также подтянуть и ее, и Константина по уровням. Поэтому Ларисе даем 2 плазменника, чтобы всегда было чем добить раненых монстров. Получив побольше опыта, с ней идет и Константин, и пара человек поопытнее. И это сегодняшняя программа, пока не стемнеет. Остальные по желанию или в патрулировании местности, или заходим в игру. С Ларисой и Константином в качестве нянек отправились Дмитрий и Василий.
«Василий и Дмитрий все больше находят точек соприкосновения в последнее время», — сказал сенсей, подойдя ко мне. «Видимо, общие интересы сказываются».
Немного помолчав, он продолжил.
«Тут такой вопрос. Наш отряд утром завалил горилоида 11 уровня. И это совсем другой уровень разумности по сравнению с 7 и 8. На голову он себе нацепил деформированный стальной тазик, видимо, чтобы использовать в качестве шлема, а также тащил с собой вырванную из грузовика дверцу, импровизированный щит. 5 горилоидов, что были с ним, также оказались более продвинутыми, чем обычно, 9 уровни.
«Думаю, это коснется всех монстров, не только горилоидов», — сказал я сенсею. «Хотя, на мой взгляд, некоторые из них и так слишком умны. Вот те же грифоны, что на нас напали, действовали очень слаженно, и уровни у них были выше нашего. Что будет, если они 20-ку себе выбьют?»
«Да, это фактор, который необходимо учитывать», — кивнул сенсей. «Но вернемся к нашим вопросам. Думаю, эти пару дней тебе было не до упражнений с катаной. Пойдем на поляну, нужно ликвидировать этот пробел».
За следующие 2 часа сенсей меня загонял только в путь. С другой стороны, я и думать забыл про то эмоциональное напряжение, что пережил во время спасательной миссии. Намного больше интересовала боль во всех мышцах и отбитой во время спарринга на деревянных мечах конечности и бока. Сенсей меня обрадовал, что специально приготовил их к моему возвращению, чтобы мы могли продвигаться дальше. Вернувшись на базу, наткнулся на Петьку, который, окинув меня потного и замученного взглядом, сказал: «Не, ну, тоже полезно. По крайней мере, не зазнаешься, что такой важный командир».
«Шутник, значит?»
Тяжело посмотрев на него, сказал я. «Вот сейчас пойду, обрадую сенсея, что ты выразил желание тоже пойти к нему в ученики. И фиг он тебе поверит, что я пошутил».
«Не-не, не надо!» Улыбаясь, поднял руки вверх Петька. «Глядя на тебя, сразу понимаю, что это не мой путь. Мой путь — это мертвые тела, много мертвых тел, стоящих на службе у темного властелина. И зачем в таком случае темному властелину самому шашкой размахивать?» Выпив литр минералки, обтерся детскими салфетками с ног до головы и пристроился на своей койке, чтобы отправиться в игру. «Ну куда там?» Тут же подскочил Серега.
«Слушай, какие новости! Помнишь того лейтенанта из ФСБ, Ивана Петровича Грязных, которого нам ФСБшный капитан для связи дал? Зашел я в игру сейчас, значит, а мне письмо от него пришло».
«Петька, позови сенсея», — попросил я друга. «Погоди, сейчас они вернутся, тогда и расскажешь». Письмо оказалось следующего содержания. Давно пропавший Иван Петрович сообщал нам, что вышел на Серегу только сейчас, потому что был загружен по работе. Таких групп, как наша, у него за сотню. Правильное предисловие, учитывая, что мы могли и обидеться за то, что столько времени от него не было ни слуху, ни духу. Но главное, о чем нам сообщали, заключалось в следующем. По расчетам аналитиков ФСБ, переработавших информацию о том, как шло подключение к игре множества других планет, о которых удалось узнать, собирая информацию в самой игре от инопланетных игроков, до фазы прибытия на нашу планету инопланетян осталось не так и много времени. Возможно, не больше 1-2 недели. В связи с этим лейтенант прислал нам следующие рекомендации. Первое. Обустраивать подземную базу, а не наземную. Второе. Держаться подальше от любых населенных пунктов, если не готовы к боевому столкновению с инопланетянами. Третье. В любом случае не только прятаться от инопланетян, но и готовиться к стычкам с ними. В случае успеха можно будет приобрести технику и оружие, которые на нашей планете иначе получить нельзя. Четвертое.
готовится к совместным акциям с другими группами выживших и силовыми структурами. Сообщить о такой готовности. Пятое. Сообщать в случае обнаружения или прохождения квестов, которые могут привести к началу расового квеста, в ходе которого у землян будет шанс воскресить всех погибших. «Ну, о некоторых из пунктов мы уже сами узнали», — сказал я.
«Возможно, это подтверждает то, что остальные пункты пойдут нам на пользу», — пожал плечами Серега.
«В принципе, скорее всего. Я лично не против совместных акций. Главное, чтобы под убой нас не повели и не подставили. А то, знаешь ли, свои отряды им всегда будут важнее, чем добровольцы»,
— поделился своими мыслями по этому поводу Борис.
«Это вполне возможно», — нахмурил брови сенсей. «Но и в поддержке мы отказать не можем, потому что дело по спасению земли и землян общее».
«Значит, каждый запрос будем тщательно анализировать и по мере возможности подстраховываться», — резюмировал я. Только после этого я смог, наконец, рухнуть на свою койку и отправиться в игру. Без малейших колебаний рванул первоначально на пляж, поплавал и повалялся на горячем песочке, снимая стресс от двухдневной спасательной миссии. И только потом направился во фракцию. Нужно было добирать необходимые баллы к репутации. Петька похвастался, что у него за время нашего похода уже набралось 10, и его, наконец, допустили на полигон. Теперь он там каждый день может заниматься час с наставником фракции. Первое занятие, что он успел пройти, раскачало ему ману на 2%. Так что и у меня появилась цель — дорваться до такой же опции в своей гильдии. Узнал Петька и условия обучения в недельной школе фракции для новичков. Он так понял, что она больше подходит для молодежи с планет, где игра уже давно устаканилась, и условия достаточно безопасные. Поскольку в этом лагере нужно было пребывать каждый день минимум 16 часов из 24. Обсудив с ним это дело, мы решили, что вряд ли нам это сейчас подходит. Такой график означает, что нам придется неделю безвылазно сидеть на подземной базе, завязав с прокачкой. И тут же хороший вопрос. А какие гарантии у нас есть, что за это время нам удастся на ней отсидеться в безопасности? А если произойдет что-то экстремальное и базу придется покинуть, то нас всех за пропуски занятий из школы-то и повыкидывают? Впрочем, окончательное обсуждение всем коллективом решили устроить сегодня вечером. На ужин традиционно все выходили из игры на полчаса, чтобы не только поесть, но и обсудить новости. Да и посплетничать, чего уж там. На доске объявлений фракции решительно ткнул пальцем в задание, на котором можно было заработать 2 балла к рейтингу. Ограничение по времени отсутствовало, но название задания «Спасение заложников в РЦХО» заставило надеяться, что времени оно много не отнимет. Раз заложники, то уже, скорее всего, понятно будет, где они находятся, и все, что от меня потребуется, так это, собственно, спасти их. А я уж не буду тянуть с этим делом, чтобы поскорее приступить к новому заданию. Солнце чуть не ослепило, когда я появился в локации. Проморгавшись, обнаружил, что нахожусь на небольшой уютной площади провинциального городка в окружении 2-3-этажных зданий из красного кирпича, окрытых глиняной черепицей. Рядом со мной стояли 3 гуманоидов. Все на 0,5 метра ниже меня, лица гротескные, глаза как щелки. Красный шевелящийся хоботообразный нос между ними, впалый рот там, где у нас нос, подбородка нет вообще, как и какой-нибудь растительности. Какие-то обрюзгшие, рыхлые, в одинаковой военизированной униформе. Уровни от 10 до 11. Имена такие, что мне и не выговорить. Вот зачем ставить по 5 согласных букв рядом? Тот абориген, что стоял по центру с самым большим пузиком и овальной бляхой на ремне, шагнул ко мне, сказав облегченно.
«Ну, наконец-то, паладин! А мы ждем-ждем!»
Я так понял, это местные силы правопорядка, которые должны мне помогать в моей миссии. «Что тут у вас случилось?» — задал вопрос самому толстенькому, решив, что он и есть самый главный.
«Сектанты, паладин! Проклятые сектанты!»
Начал эмоционально размахивать пухлыми ручками он.
Религиозная секта из пришлых. Мы их опрометчиво приютили. А они, когда поняли, что никто из наших не готов поддаваться на их посулы и предавать наших богов, захватили школу. Клянутся убить школьников, если через час все не выйдут на площадь и торжественно не отрекутся от наших богов, признав их мерзкого Герадия.
Ну что, то, что надо. Сектантов я не люблю, особенно религиозных. Достали еще в Москве постоянными призывами куда-то прийти и чем-то там проникнуться. А уж такие сектанты, которые школьников в заложников берут. «Я так понимаю, вы это и есть все силы правопорядка?» — спросил я главного. «А где ваше оружие?»
«Так это боги наши призывают к миру и всепрощению»,
— как-то застенчиво ответил полицай.
«И народ у нас мирный, не то что эти пришлые».
«Однако теперь понятно, почему задание на 2 балла, а не на 1. Похоже, все придется делать мне самому». Уж если тут полиция без оружия ходит, то ни о каком вооруженном ополчении разгневанных отцов, школьников и речи не идет. Ладно, авось с несколькими из местных колобков, захватившими детишек, я и один справлюсь. «Где тут у вас школа-то?» — спросил я.
«Мы все покажем, паладин, только надо осторожно, чтобы сектанты нас не увидели»,
— затараторил главный полицай.
«Угрожали они, что убьют всех заложников, кто сунет свой нос к школе до означенного времени, а школа-то сама вот за этим углом».
Осторожно выглянул за угол. Еще одна небольшая площадь, дальняя из сторон которой вся была занята большим административным 3-этажным зданием, украшенным 5 мелкими синими флажками и 1 большим, фиолетовым. Но 10 панорамных окон на каждом этаже, если кто из террористов сейчас наблюдает, то пройти здесь не вариант. «А сколько всего этих сектантов-то?» — спросил полицая.
5 было. До новых к ним не приходило. Значит, 5 и осталось», — ответил тот.
«А где заложников держат, выяснили?» — задал еще один вопрос.
«Где-то в школе известно», — растерянно ответил тот.
2 других полицая хранили молчание, то ли не желая нарушать субординацию, заговорив без разрешения, то ли не имея что сказать вовсе. «Где всего удобнее к зданию подобраться? Может, есть открытая дверь сбоку или сзади? Или окно распахнутое? Или с крыши на чердак можно забраться, а с него и внутрь попасть?» Все 3 растерянно переглянулись. Но потом все же один из низших чинов заговорил.
«Я это, сантехником подрабатываю после работы. Не знаю, как сбоку или сверху, а снизу можно в здание попасть. Через канализацию. Вот из соседнего здания в подвал, если войти, то так и попасть можно».
«Веди», — коротко приказал я. Дорога много времени не заняла. Канализацию лезть, конечно, не хотелось, но еще меньше хотелось провалить квест, дав себя увидеть сектантом при попытке проникнуть с другого направления, где никаких рекомендаций у членов полицейского отряда не было. К моему облегчению канализация оказалась не трэшем и угаром, а большим 2-метровой высоты коридором, выложенным из крупного кирпича. Особо даже и не воняло. «Это точно канализация?» — спросил я удивленно вызвавшегося сопроводить меня полицая.
«Дождь вчера был хороший, вот все и вымыло», — ответил он. «Если бы еще дождь был чаще, чем раз в полгода...»
Намек я понял. «Ну что же, пока что мне везет».
«Все, вот она, лестница в подвал школы».
Полицай остановился, тыкая пальцем в лестницу. По его виду я понял, что свой долг он считает выполненным и внутрь вместе со мной идти не собирается. Ох уж эти инопланетные полицаи! «Значит так, если услышите шум какой из здания школы, тоже пошумите, отвлекайте сектантов». — строго сказал я. — Киньте какой-нибудь мусор из-за угла на площадь перед школой. А еще лучше что-нибудь металлическое. Все понятно? Полицай быстро-быстро закивал и тут же убежал, видимо, радуясь возможности оказаться подальше от террористов. А я полез по лесенке вверх. Откинув небольшой лючок, я оказался в подвале. — Ничего, такой подвал добротный. С правого края нашел и лестницу, ведущую на 1-й этаж школы. Поднявшись по ней, постоял минуту, пытаясь что-нибудь услышать. Тишина. Решил, что вряд ли захватившие школу террористы будут сидеть тихо. Нервничать должны. Бегать между окнами, наблюдая, не идет ли кто. Значит, делаю вывод, что рядом с дверью их нет. Тихонько толкнув дверь, выскользнул в коридор школы. Винтовка моя стреляет тихо, поэтому держу ее наготове на случай, если вдруг замечу одного из террористов. Пусто слева, пусто справа. Пошел направо, заметив там лестницу на второй этаж. Каменные полы — то, что надо, чтобы перемещаться тихо в моих кроссовках. Впрочем, если тут тропический регион, судя по жаре и растениям на улице с огромными листьями, то это самый правильный выбор для напольного покрытия. Тряхнул головой, поняв, что думаю не о том, и сосредоточился на задании. Но поздновато. Я это понял, когда полетел на тот самый замечательный каменный пол, сбитый внезапно открывшейся дверью одного из классов. В проеме двери появилась огромная фигура, сразу же напомнившая мне наших горилоидов. Блин! Вот почему местные полицаи не сказали, что сектанты пришли не потому, что они из другого города, а потому, что они вообще другой расы?